Всем добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь», у микрофона Лиза Аникина, и в эфире персонально ваш сегодня писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Образно выражаясь, два бронетпоезда встретились на космодроме. Если говорить о каких-то семантических, вот таких вот смысловых ассоциациях, которые возникают, понятное дело, что разобрали, зачем они встречаются, какие там плюсы, минусы для российской власти, для Северной Кореи, но вот образно. Два диктатора встретились, друг друга поддержали. Что можно на эту тему сказать?
Ну, собственно говоря, в этой шутке, мне кажется, она принадлежит Наталья Девартян, наши коллеги, да? Два бронепоезда на космодроме. Эта метафора даже не требует расшифровки. Ничего хорошего и не будет от этого. Понимаете, это продолжается каминг-аут российской власти. В общем, он безостановочно уже идет с февраля прошлого года. Все цирлихи, манирлихи давно отброшены. Тоталитарная страна, то есть она еще жестко авторитарная, но она уже вот на этом бронепоезде несется, так сказать, на полном ходу в сторону Северной Кореи политической. Больше половины пути к Северной Корее мы, безусловно, уже прошли. И продолжаем нестись в ту сторону. Степень исторического падения, скорость исторического падения впечатляет, потому что 17 лет, которые прошли, условно говоря, там парада 18, парада Победы, юбилея Победы, где вокруг Путина стояли главы государств-союзников, с которыми мы вместе победили фашизм. Уж какой бы ни был этот Путин, но страна вместе с союзниками отвечала годовщину, ну и так далее. И вот путь, который мы прошли от партнера Европы и мира до, через запятую, Лукашенко и Ким Чен Ын, да? Ну вот, лошадь, кошка и свинья, вот и вся его семья, я уже цитировал. Вот и все, собственно говоря. Еще пара тиранов и пара несчастных, которым от нас деваться некуда. Но уже Армения от нас ноги сделала. То есть мы сделали все для того, чтобы выбросить вон последних союзников, даже подневольных союзников, какой была Армения, очень зависимая от России. Путинская Россия сделала все для того, чтобы остаться наедине с Ким Чен Ыном и Лукашенко, ну вот в этой компании, в убогой тиранской компании. Тут даже и шутить неохота, потому что, конечно, много забавного и смешного было в этой. Все это было бы смешно, если бы это не была наша страна, я так скажу. И если бы это не стоило миру стольких жизней и такой опасности. А так, конечно, смешно, я уже вспоминал сегодня там в эфире «Дождя». Конечно, великий диктатор Чаплин, Муссолини это играет, да? Муссолини, Гитлер, они вполне комичны, если забыть о десятках миллионов людей, которые в итоге погибли. А так-то сами по себе, конечно, комические фигуры.
Но стоит ли говорить о том, что Россия движется именно к Северной Корее, а, например, не к Китаю? Ну, не обязательно же нам становиться как Ким Чен Ын.
Для Китая нужен миллиард трудолюбивых китайцев.
Ну, а что у нас?
Ну, для начала.
Размножаетесь, у нас демографию стараются поощрять, аборты запретят.
И вот смотрите, из демографии это у нас по большей части за счет того, что убежавших от Путина заменят гастарбайтеры из Средней Азии. Вот и вся наша демография. Рожать не будет никто по доброй воле. Никто не будет рожать в концлагере. В концлагере рождаемость не повышается.
Рожают.
Ну, рожают, конечно. Рожайте сыновей, нужны солдаты. Нужны солдаты, нужно пушечное мясо. Никакой другой программы для новорожденных нет. Да? Девочки должны рожать новых солдат, а солдаты должны гибнуть во имя того, что только непонятно чего. Значит, в этом смысле, ну, тут даже как некрасиво подозревать, когда вполне уверен, ничего хорошего здесь быть не может. В такой углубляющейся, ужесточающейся несвободе ничего хорошего произойти не может. Никакого китайского чуда не будет. Не только потому, что просто мы смотрим потенциал и человеческий потенциал Китая, я имею в виду численность, и экономику. Мы видим, что Россия идет в противоположном направлении, в сторону деградации. А Китай тяжелый партнер Запада, конкурент Запада. Он и есть сегодня конкурент Запада. России сегодня в длинной игре просто нету. Россия самоуничтожилась, спасибо Путину, просто в наших глазах самоуничтожается. К радости Китая и некоторой тревоги, конечно, Европы, потому что она никуда же не денется. Это территория, населенная, так сказать, каким-то количеством десятков миллионов людей с сильнейшим, так сказать, комплексом реваншистским после этого поражения. Она же никуда не денется, ведь ров с крокодилами – это милые влажные фантазии, так сказать, бабчатой компании. Это никуда не денется страна от Европы, от мира. Да? И Чадаев говорил, я цитировал уже это, что Россия уперлась одним локтем, уперлась в Германию, другим в Китай. Но локти ослабели за эти два века, ослабели сильно. Да? И эти локти сломать Китаю, этот локоть сломать 2 секунды. Европе, собственно, тоже. Просто у Европы задачи такой нет. Да? Ядерное оружие единственное, что сдерживает, так сказать, от того, что просто переломали руки-ноги. Просто переломали руки-ноги. А, только ядерный шантаж. Но это плохая замена партнерским отношениям, развитию. Да? Это плохая замена. Надолго, в долгую плохая. Какое-то время, да, можно держаться на шантаже, на угрозе, да, на насилии. Можно держаться в подчинении или в страхе соседа. Но в длинную это не работает. И Путин сегодня просто, так сказать, просто выбрасывает наше будущее на помойку. Уже не моих детей, а ваших детей и внуков, так сказать, выбрасывает. Потому что это все ведь на десятилетия потом. Даже когда он исчезнет, то после этого начнется отсчет десятилетий, прежде чем мы выберемся наружу, в лучшем случае.
Виктор Анатольевич, давайте с оптимистичными прогнозами мы продолжим чуточку позже. Сейчас небольшой перерыв на рекламу и вернемся к обсуждению нашей повестки.
По саду легендарного особняка в стиле модерн на петроградской стороне вальяжно прогуливалась женщина в шикарном меховом манто. Бриллианты работы ювелирного дома Фаберже обильно сверкали на руках и шее. Это была известная революционерка Александра Калантай. Вот такая экспроприация в пользу революции. Когда законная хозяйка этого роскошества, любимица петербургской публики, прима-балерина императорских театров Матильда Феликсовна Кшесинская увидела это, она поняла, что ей больше нет места в России. Собрав пару платьев в небольшой чемодан, Кшесинская покинула любимый город навсегда. Вскоре пароход, заполненный эмигрантами, увез ее из Новороссийска на юго-восток Франции. Там, на Лазурном берегу, у нее была куплена еще в счастливые времена уютная вилла «Алам», ставшая новым домом. «Конечно, там я была счастлива и чувствовала дом. Я находила там маленькие вещицы, памятные моему сердцу. Но было много душевных ран после всего пережитого и всего потерянного». Что переживала Матильда Кшесинская? То же, что и тысячи людей, лишившихся в одночасье всего, в том числе и родины. Но все же она была в гораздо более выгодном положении, чем большинство ее соотечественников. В отличие от них, у нее был свой дом, своя маленькая крепость, где можно было чувствовать себя безопасно. Да что ни говори, недвижимость добавляет своему владельцу уверенности и спокойствия. Зарубежная недвижимость сегодня – это прекрасная возможность иметь запасной аэродром и стабильный, ликвидный актив в неспокойные времена. Когда особенно важно сохранить свободу передвижений, сберечь капитал, а также получить доступ к международной финансовой системе. А главное – это второй дом, свой уютный уголок, место, где ждут и любят. Чтобы приобретение недвижимости в чужой стране и оформление документов не стало пугающим препятствием, обратитесь к международной компании «Астанс», у которой более 30 лет опыта в иммиграционном секторе. Помимо инвестиционной миграции, компания «Астанс» предлагает индивидуальное решение по приобретению премиальной недвижимости в более чем 11 странах. Великобритания, ОАЭ, Черногории, Греции, Испании, Турции, Португалии, на Мальте, Кипре и в Карибском регионе. Специалисты Астонс подберут недвижимость как для постоянного и личного проживания, так и для инвестиций или участия в программах ВНЖ и гражданства. Эксперты берут на себя весь цикл сделки, от подбора и покупки до дальнейшего управления недвижимостью. Каждый член команды обладает обширным опытом, глубокой экспертизой и знанием жизни за рубежом. Они оценят реальную рыночную стоимость объекта, гарантируют юридическую чистоту, найдут эксклюзивные предложения, недоступные на открытом рынке. Сделают все под ключ. Откроют банковский счет или юридическое лицо. Помогут получить ВНЖ или гражданство, оформят все документы. Устроят детей в детский сад или школу, помогут обустроиться в новой стране. Доверившись Астонс, вашей единственной задачей будет покупка билета на самолет. Все остальное решат специалисты. Обращайтесь к Астонс и уже сегодня начинайте готовить запасной аэродром на завтра. Контакты оставляем в описании.
Продолжаем эфир. Виктор Шендерович в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Ладно, хорошо, оставим в покое Ким Чен Ына, но Путина еще немножечко покрутим и посмотрим с разных сторон. Его высказывание на недавнем мероприятии про товарища Чубайса и про его еврейское гражданство, ой, господи, простите, израильское гражданство, еврейские корни. В общем, очередной пример антисемитизма. Я понимаю, что это уже никого, наверное, не удивляет, но что ж оно так полезло-то? Откуда ж оно все вот... Не было же раньше вот этого.
А, да, раньше это было, это никуда не деться не может. Такой бытовой антисемитизм и ГБшный антисемитизм конторский, вещь вполне привычная, это ухмылочка по поводу Мойши и Абрамов, это вполне ГБшная, да, и типовое, конторское. Но раньше это не расчехляли. Понимаете, Путин прежде всего циник, антисемит в третью очередь. Он прежде всего циник. Его электорату это приятно. Ему совершенно все равно, что думаете вы, я, там, что люди хватаются за голову, там, все квартируют совесть и мозги. Для его люмпинского электората, а его сегодня ориентир только люмпин, только те, кто писает кипятком от буквы Z, от побед, от того, какие мы крутые, как нас все боятся, да? От того, как мы дурно пахнем на ужас миру, как и их это зовут, как все от нас шарахаются. Вот эти люмпины, которым круто, да, круто от войны, круто от беспредела, круто от того, что можно не притворяться, не валять дурака, не играть в либерализм, круто от того, что мы лучшие, да, и все страхи трясутся, круто от того, что у нас ядерное оружие, и все боятся. Вот КВНщики тут мне показали недавно пленочку, да, КВНщики шутят про Васю Ракетчика, который, так сказать, держит на прицеле Америку, вот это все. Да?
И в деревянный туалет круто. Ходит.
Да, но им при этом, ничего, зато у него кнопочка есть, он нажмет эту кнопочку, и где ваш Байден? И люди смеются, и людям это в кайф, и людям совершенно не хочется ни в какие другие туалеты.
Почему? Ну, вот ходят они в этот деревянный туалет, неужели их это устраивает? Неужели они думают, ну да, ну нормально, почему бы и нет? Хорошая шутка, смешно.
Вы знаете что? Построить теплый туалет, в широком смысле слова, проложить дороги, газифицировать, устроить кусочек Норвегии, да, устроить Норвегию на территории Российской Федерации, это требует труда. Для того, чтобы этот труд приложить, нужны мозги, нужно застесняться того, как ты живешь. А людей растлили. Они и не были-то образцом норвежского, так сказать, менталитета, но их растлевают четверть века. Им объясняют, что и не надо, а зато духовность, а зато Христос наш.
Нет, но одно дело растлевают, когда поощряют писать доносы. Здесь хотя бы как-то понятно. Но когда это касается твоего комфорта, когда, не знаю, там, фельдшер должна в каком-то городишке проситься к соседям в многоквартирном доме в туалет, потому что у нее в ее коморочке нет туалета. Но это же вот чисто твое, что тебя касается.
Понимаете, вы перешли на человеческий уровень. И отдельно этот фельдшер, я знаю этот случай, он уволился, да? Я слышал, что он уволился. Потому что он не может больше, это ниже его достоинства. Он не может так, он не хочет так. Но это человеческий уровень. А есть уровень, да, повторяю, для истории, не, так сказать, не интересен человек. Ее интересует среднеарифметическая.
Но ведь все это среднеарифметическое из чего-то складывается. И складывается оно из людей, у которых в школах
просто... Но он уволился.
Фантастическая статистика, в каких регионах нет в там, 40% школ просто водопровода.
Правильно. Но люди в связи с этим не берут на вилы администрацию. Люди в связи с этим не трясут за грудки. Потому что, чтобы понять связь между инструментами демократии и теплым туалетом вместо сортира, да, деревянного, вместо дырки, очка, для этого нужно, чтобы эту связь надо наладить в голове, ее нету.
Поэтому голова. Связь налаживается на евреев. Это они украли канализацию и нормальный унитаз.
Ну, естественно, они когда выпили воду, они потом подумали, чем бы еще заняться. Они украли унитаз. Разумеется. Разумеется. Но а то вы не знали. Это легче. Антисемитизм – это же не про евреев. Антисемитизм – это про деградацию. Когда расчехляет государство антисемитизм, плохо становится не только евреям. Ни одно государство, никакое, не, так сказать, ни Иди Амин, никакая Уганда, нацистская Германия, Сталинский Советский Союз, да, ни одно государство не заканчивало хорошо из тех, которые расчехляли антисемитизм. Потому что антисемитизм, повторяю, это не про евреев. Антисемитизм – это апелляция к Люмпену, это поиск виноватого, а евреи – самые лучшие виноватые для человечества, их искать не надо, они уже 2000 лет наготове, да? Они, да? И, то есть это самый простой виноватый. Время от времени виноватыми становится кто-то еще. Это могут быть кавказцы, мы помним, среднеазиаты. Это могут быть просто интеллигенцы, очкарики. Это всегда Америка, англичанка гадит. Это понятно. Но еврей самое очевидное, самое близкое. Охотно-рядское, нацистское. И в любой стране. В Уганде работает. Это универсально. Ну как?
Или это просто метафора?
Нет, никакая не метафора.
А в Уганде-то евреи чем не угодили?
Да тем же примерно, это не важно. Я не специалист по Уганде. Но примерно тем же. Они виноваты в том, что Уганда плохо живет. При Иди Амине, да, при диктаторе. Потому что это самый очевидный, близкий, а если нет, то его надо, можно выдумать. Ведь еврей – это в сущности другой. Это синоним слова «другой». Просто евреи, поскольку, это я немного углубляюсь в историю вопроса, поскольку евреи сохранили культуру все эти тысячи лет, живя в изгнании, да, они сохранили свои праздники, свою одежду, то их чужеродность заметна. Он заметен, классический еврей, да, в Пейсах и Лапсердаке, да, он заметен, его не надо искать.
Подождите,
он на поверхности.
На какой поверхности? Хоть кого-нибудь из наших гостей вы видели вот в этом классическом еврейском образе? А тем не менее, нет, все эхо Москвы – это евреи, которые нанимают, конечно, евреев, зовут евреев и служат евреям.
Разумеется, разумеется. Я сейчас говорю об истоках, а потом, потом это традиции, об этом не дают забыть. Об этом не дадут забыть. Это самый простой рецепт. Кто виноват, ответ готов на поверхности. Не надо разбираться. Не надо разбираться. А для Люмпена очень полезен, очень ему потребен простой ответ. Это же не Гайдар вам, да, который начнет там, да, говорить слово «отнюдь», разгибать пальцы, как в Принстоне из кулака, и искать там какие-то причинно-следственные сложные связи, экономические, социальные. Вот они на поверхности. Либо в Пейсах, либо еще хуже, сбрили Пейсы и прячутся. Значит, в этом смысле Путин просто расчехлил проверенное. Из него полезло то, что в нем всегда было, конечно, разумеется. Потому что это малина. Это, да, это, так сказать, это происхождение вот такое, да? Дворовое в худшем смысле слова. Но это было раньше неприлично. В первые его годы, когда он симулировал либерализм, интеллигентность, помните, такой скромненький в свитерке, прямоходящий, застенчивый?
Не помню.
Да? Ну, вы маленькая совсем, значит, были. Да? А он был вначале такой, прямо все писали кипятком. На фоне особенно позднего Ельцина, с его там загогулинами. А тут прямоходящий, трезвый. Лучше бы он пил. Семьянин. Вот прямоходящий. Семьянин хороший. Трезвый, такой-сякой, да? Застенчивый, такой неловкий. Ему даже как было неловко. Он говорил, да 7 лет, я не знаю, как можно не сойти с ума от власти. Я вот на службе. Нам он объяснял в 2001 году, там, журналистам НТВ. Видите, я всего лишь президент, я вот избранная должность, я вот на службе у народа. Застенчивый такой. Значит, сейчас стало можно. Сейчас не перед кем эти, повторяю, цирлих и манирлих. Сейчас уже в открытую. И нет, и поперло-то давно. Отрезать, чтобы не выросло, замучитесь пыль глотать. Вот хамство, да? А вы кто такой, вас как зовут? это поперло из него давно, но сейчас уже можно совсем не стесняться. Поэтому еще раз завершая эту тему, для этой программы завершая, к сожалению, тема-то не будет завершена. Но это не про евреев история, это история про деградацию страны, про деградацию правил. Это стало можным. То, что было совершенно неприличным, вот это гы-гы на слове Мойша, да, да, вот эта вот ухмылочка поганая, то, что было совершенно непредставимо в устах президента, депутата, да, это уже несколько лет стало представимо. Уже сенатор Толстой высказывался, да. Рогозин мне это говорил в прямом эфире на НТВ в четвертом году. Да, вот это вот, если у нас с вами одна родина, вот эта вот тема, да, ухмылочка по поводу еврейства. Но тогда это был Рогозин, потом это стал депутат Толстой, а сейчас можно уже и президенту. Не стыдно, расчехлили.
Вот простите, вы хотите закончить, но я чуть-чуть еще продолжу. Вот вы в 70-е, кажется, где-то в школе учились, наверняка в школе вам объясняли, что был фашизм, были злые немцы, которые мало того, что хотели нас уничтожить, они еще и евреев жгли. Или вам это не объясняли?
Нет,
вот была тема Холокоста вообще была?
Нет. Про Холокост я узнал, естественно, но узнал не в школе.
Ага.
Не в школе. В школе я узнал про 10 сталинских ударов. Училка Елена Павловна, историчка.
Подожди, серьезно? Да, вот не рассказывали в школе про то, что антиеврейская политика была у Гитлера?
Нет. Это тема... Была, но история Холокоста... Нет.
Хорошо, тогда вопрос снимается. Я просто хотела спросить, как из вашего поколения вышли люди, которые слушают Путина, и им не противно от этого вот Мойша и ухмылочек. Теперь я поняла.
Послушайте.
Спасибо.
Нет. Вы знаете что? Человек получает же... мы же из школы возвращаемся домой, в свои социумы, в свои дворы, в свои, так сказать, в свои коллективы, да, к своим друзьям. И в том кругу, где рос я... по застолье моих родителей, национальной темы просто не было. Я с удивлением узнал, лет мне 50 было, я рассказывал об этом, когда я сообразил, что любимейшие люди моей жизни, вот люди из застолья моих родителей, вот эти 60-е, что это были люди 4 национальностей. Мне в голову это не приходило, я просто об этом не думал. Про то, что я еврей, мне вообще рассказали в школе. Что я жиденок, я это, собственно говоря, в школе и узнал. От одноклассника. Спасибо ему, просветил. Но, в принципе, повторяю, Холокост как, так сказать, знаковая катастрофа 20 века, нет, этой темы не было. Еще был свеже в памяти убийство Михоэлса и расстрел еврейского антифашистского комитета, да, еще понижали голос при слове «еврей», поэтому про Холокост не рассказывали. И нас, как немецких современных школьников, в наш ГУЛАГ не водили и не рассказывали о наших ужасах. Поэтому это все, эта бацилла сидит, с этим надо работать все время. Дети рождаются с пустенькими головками, никакой опыт прошлых поколений никому ничего научить не может, потому что рождается голенький ребеночек с пустой головой, и что в эту голову положит, то и будет носить. А то, что перед ним был Сократ, Дмитрий Лихачев и Мамардашвили, совершенно этому ребенку не поможет. А ему в голову положат, и вот уже четверть века, люди живут при Путине четверть века, и огромное количество, десятков миллионов наших сограждан, вообще ничего, кроме Путина, у них в голове нету. Им это положили, и они это носят все. Да. По Козьме Пруткову, чем начинили, то в себе и носят.
Еще вопрос. Куда Песков дел еще 18 серебряников?
Про это сразу пошутили, что ушли в откат. Это все разом пошутили эту шутку. И то, что все разом пошутили эту шутку, просто в моем Фейсбуке человек 20 на перегонки написали слово «откат». И это симптоматично, потому что по Жванецкому, видно, все разом об одном и том подумали. Слово «откат» применительно к этой власти – это первая шутка, которая на поверхности. Но он, конечно, перепутал с апостолами. Он так чувствительный, помнил такое. А я уже сказал, по 2,5 серебряника, он поделил просто это. Если бы все предали, то по 2,5 пошло бы. Вот.
Несерьезно.
Он просто перепутал. Да, нет, это серебряник, так мне пояснили историки, Это была очень серьезная сумма.
Не, ну одно дело это, 30
это
серебряных,
не сегодняшний,
а другое дело 2,5.
Это не сегодняшний, да, но это не сегодняшний шекель израильский, это посерьезнее оплата. Это была хорошая оплата, говорят. Это была стоимость раба. То есть, нет, ну это хорошие деньги. Это были хорошие деньги. Но для одного, да, как все вспомнили свой среди чужих, да, это нужно одному, это нужно одному. А шутки шутками, бог с ним, послушайте, Песков обычно лжет, а тут он просто ошибся, и все прицепились. Ну, перепутал апостолов с финансированием, это бывает.
Ну и ладно, сейчас будет еще очень короткая реклама, про книжки расскажу, но я постараюсь как можно быстрее, простите, пожалуйста. Подарочные издания есть у нас на shop.diletant.media, «Капитанская дочка», «Сказки Пушкина», «Домашняя жизнь российских монархов», «Калина Красная». В общем, зайдите на сайт, посмотрите, там их много, они, кажется, не в единственном экземпляре, во всяком случае, я такой надписи не вижу. Очень красивые, очень нарядные, очень подарочные, на любой вкус и цвет. И еще новые футболки тоже можно у нас на сайте заказать с новым дизайном, правда. Их доставят уже после 1 октября, потому что это пока еще предзаказ, но в любом случае уже сейчас можно оформить. Все, я закончила. shop.diletant.media. Виктор Анатольевич Шендерович, персонально ваш, на YouTube-канале «Живой гвоздь». Крамурза, Владимир Крамурза, стало известно, что ходатайство его адвокатов об освобождении от наказания по состоянию здоровья не было отправлено из СИЗО в суд. Это грубое нарушение. Понятное дело, что каких-то особых ожиданий нет, но все-таки стоит ли воспринимать это как хоть какой-то шанс? То, что сейчас это выпало, то, что сейчас этим будут заниматься?
Ну, какой-то, будем верить. Но то, что стало возможным просто не отправить, да, не отправить в суд, она, почему в сущности ответить по Кочину, да, нету никакой возможности давления, никто не будет не просто уволен, да, никто, ни с кем ничего не случится, они делают, что хотят. Повторяю, малина, это бандиты. А мы всякий раз охаем и ахаем, что они недостаточно хорошо притворяются государством. Они уже не притворяются государством. Вот даже их нормы закона не выполняются. Даже формальные нормы закона не выполняются. И нету никакой возможности призвать их к ответу. Нету никакой возможности. Да? Выходили советские диссиденты с лозунгом в 65-м году. Есенин, Вольпин это придумал замечательно. Уважайте вашу конституцию. Уважайте свою конституцию. Это был очень сильный удар по, так сказать, советской системе, потому что и люди, выходившие на площадь, не говорили, да, долой советскую власть, а говорили, да здравствует советская власть, но давайте выполнять, у нас есть законы, вы их не выполняете, мы нарушители закона. И это было, это попадало в нерв той власти, даже советской власти, попадало в нерв. Вот этот лозунг «Уважайте свою конституцию». Они пытались что-то изображать. Они когда судили по каким-то, да, они пытались подгонять статьи, они пытались изображать какое-то хотя бы правосудие. То, что происходит сегодня в судах и с судами, это гораздо ниже советских отметок. В смысле откровенности цинизма, да, за этим нет никакой ни идеологии, за этим нет ничего, кроме, так сказать, силы соломы ломит. Кроме того, что мы можем с вами просто, мы можем с вами, ну, блатные в лагере, да, мы можем с тобой сделать, что хотим. Ну, формально ты заключенный, и я заключенный, да. Формально и какая-то статья, какой-то закон, а фактически я тебя прирежу, если не вот и все. Это малина, это бандиты. И история с Карамурзой, даже не с приговором, да, хотя бы формальным приговором, а с тем, что они вот так могут просто... Не послали. А почему? Да него не почему, покачан. Не послали. Никто не наказан, обратите внимание. Они даже не делают вид, что они собираются, что это какой-то эксцесс, что сейчас мы расследуем, да, вернем справедливость. Обратите внимание, шевеление в эту сторону не произошло, чтобы сделать вид, что они собираются выполнять закон. Вот это симптоматика уже новейших времен. Они перестали, повторяю, это то, что касается, вот мы говорили про антисемитизм, про объятия с Ким Чен Ыном. Они перестали валять дурака. Они перестали делать вид, что это имеет отношение вообще к закону, к государству. Они просто рулят и делают, что хотят.
Вот с таким уровнем цинизма может ли что-то уязвить? Может ли что-то дать понять, что люди недовольны? Может ли что-то взволновать, обидеть, расстроить, если вообще уместно говорить о столь человеческих чувствах?
Ну, смотрите, я чрезвычайно уважаю. Вот сейчас идет, мы, я не знаю, закончился ли нет, но он сегодня, вот мы разговариваем, может быть, еще идет. А, может быть, только что недавно закончился суд над Олегом Орловым, да, очередное заседание. И вот Зоя Светова вела прямую трансляцию, так сказать, в Фейсбуке с этого заседания. И я чрезвычайно уважаю усилия адвоката Дмитрия Муратова, защитников, которые посреди всего этого продолжают настаивать на процедуре, на законе, на том, что это суд, приводят какие-то доводы, заставляют судью, напоминают судье, что это суд, что надо действовать по закону, что есть существо дела, которые они собираются рассматривать и рассматривают в суде, и настаивают на существе дела. Потому что и судья, и Муратов, и Орлов, и Светова прекрасно понимают, что это никакого отношения к суду не имеет. Что судья скажет то, что ему спустят сверху. Он будет кивать, а потом вынесет то решение, которое уже вынесено. Это не имеет никакого отношения к правосудию. Но я чрезвычайно уважаю усилия Муратова и адвокатов, которые настаивают, публично настаивают на процедуре, на, так сказать, на смысле, на том, что мы не малина, на том, что надо рассматривать дело по существу. И я мало верю в буквальный успех этого дела. Но очень важно настаивать на своих правилах, даже когда ты знаешь, что ты проиграешь. Все равно это впрок, это работает впрок на длинную дистанцию. Надо настаивать на своих правилах. Настаивать на законе, настаивать на смысле, настаивать на смысле слов, настаивать на смысле статей Уголовного кодекса, на законе. Это надо делать. В какой момент и почему это количество может перейти в качество, количество сопротивления, я не знаю. Не знаю. Это всегда происходит внезапно, никогда не угадаешь заранее, но когда это происходит, а это на моей, по крайней мере памяти, один раз произошло, вот такое накопление, и внезапно, опаньки, утром просыпаемся, а советской власти-то и нет. Но нету ее не потому, что она просто так взяла и рухнула, а потому что какое-то количество людей, совершенно тот же Есенин, Вольтин, диссиденты, Ковалев, Сахаров, а потом тысячи, а потом десятки тысяч, а потом десятки миллионов начали настаивать на своих правилах. Это на длинной дистанции может сработать. Когда.
Просто при всем огромнейшем уважении, пока у меня ощущение, что это рыцарь, который действует по всем правилам рыцарства, по всем правилам ведения боя, который вышел против пулеметов или против танка. Пулеметам и танку все равно, насколько ты благороден, насколько ты все правильно делаешь.
В отдельном случае да, но за пулеметом сидит пулеметчик. Знаете, пулеметчики некоторые вот, да, сходили с ума, расстреливая раз за разом поднимавшихся на плечи, их сменяли. Пулеметчики не выдерживали, пулеметы выдерживали, тоже не выдерживали, да, раскалялись. Да, это воспоминания немецких офицеров, когда пулеметчики косили поднимавшихся в атаку советских, да, а там был приказ ни шагу назад, и шли просто на пулеметы, на укрепление, и погибали. Сходили с ума пулеметчики. Человеческий фактор. Это, конечно, метафора жестковатая, но в какой-то момент количество. Вопрос в том, что Муратов один, Светова одна, и тех, кто пришел в зал суда, десятки, ну, сотни. Когда нас были сотни тысяч, мы помним, как по-другому вела себя власть. И как по-другому вели себя пулеметчики. И как этот ОМОН ходил рядышком с нами и заглядывал снизу в глаза и напоминал, что они просто охраняют порядок. И как все было вежливо, когда нас было 100 тысяч. А когда нас просто 100, то можно переломать руки и ноги. Это все проверено и изучено. Повторяю, то, что делает Муратов, это дело и Орлов, и Светова, это дело чести и адвокаты. Это дело чести. В какой момент честь становится... хорошая формула. В какой момент честь становится рентабельной? Это интересный вопрос. какой момент, да, честь становится рентабельной. Рентабельно становится, когда меняются правила в сторону требований чести. Меняются правила. Как они поменяются, в какой момент, сказать нельзя. Но то, что Муратов это делает, потому что, как и Орлов, да, как и Зоя Светова, потому что они не могут этого не делать. Говоря высокопарным языком, они душ, собственно, спасают. Но в какой-то момент, повторяю, это срабатывает на дистанции исторической. Другой вопрос, когда? Вот тут никаких гарантий, конечно, нет. Гарантии дает страховой полис. Здесь никаких гарантий нет. Это может быть завтра, послезавтра, может быть через десяток лет, другой десяток лет. Можно этого не застать. Но опыт 20 века, огромный, российский в том числе опыт, нравственного сопротивления людей, которые, да, по Шварцу, да, дожили, как ни в чем не бывало, вот по, так сказать, да, шли нас, как будто смерти нет. Огромный опыт. В какой-то момент, повторяю, эти песочные часы переворачиваются. Но это не веселый разговор в том смысле, что я не могу вам сказать, что вот давайте там тем более я-то и не имею права этого сказать, сидя в Варшаве, да? Да, вот давайте все вот выходите, и оно завтра перевернется. Выходят те, кто не могут не выходить. А в какой момент оно изменится и как изменится? Но ясно, что изменится непременно, и то, что исторически империя, вот эта империя дышит на ладан, вот визит Ким Чен Ына и вот это вот объятие с Ким Чен Ыном, это уже, конечно... Исторически ясно, что это уже какие-то последние времена.
Простите заранее за вопрос, если что-то будет не так, но вот вы, глядя на то, как борется Муратов, как борется Зоя Светова, у вас не бывает какого-то чувства вины, что ли, что они борются здесь, а вы боретесь там, вы не остались здесь, чтобы вместе с ними заниматься этим рыцарством?
Ну, естественно, да. Гамлет говорил, я бы чувствовал себя царем внутри ореховой скорлупы, если бы не мои сны. Естественно, эти рефлексии есть. Естественно, я мое положение человека, хотя и относительно все-таки безопасности, меняет мою лексику. Я не могу призывать к тому, к чему призывал, когда выходил сам, да, в Россию. Это понятно. С другой стороны, рыцарство, не рыцарство, каждый делает то, что он может делать. Если бы я мог делать то, что я делаю в России, я бы, наверное, остался в России. Но ясно, что в России меня уже до всякой войны меня ждало СИЗО, да, или домашний арест с невозможностью разговаривать и пользоваться интернетом и так далее, в лучшем случае. Вот. Поэтому чем я могу быть полезен своими размышлениями, своей публицистической работой, она была просто невозможна в России. В России я бы сидел в тюрьме. Это уже совершенно понятно. Ну, либо должен был бы слиться, раствориться, маргинализироваться и внезапно полюбить Путина. Ну, это, собственно, вариант к нему. Вот. Поэтому я делаю то, что я могу делать в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь.
А как думаете, если бы политики, журналисты, те, кто выступает сейчас против Путина, общественные деятели, не уезжали бы после начала войны, если бы все они остались в России, ускорило ли бы это вот то самое, как вы там сказали, про рыцарство, которое начинает приносить...
Рентабельно. Да?
Вот, да.
Рентабельно.
Ускорило бы это приближение рентабельности?
Ну, слушайте, нет. Все-таки, да... Как Наполеон Бонапарт говорил, что все решают большие батальоны. Решают числительные. Они не боятся им по барабану я, им не по барабану мои слушатели. Понимаете? Когда моих слушателей, простите за лирические воспоминания, было телезрителей, было 80 миллионов, аудитория телекомпании НТВ, то их волновало, да, умонастроение миллионов. А нет, значит, повторяю, все решает большой батальон. Все решает выход на улицы сотен тысяч людей и не уход с улиц. Это решает, это действительно может поменять. Вот такое, эти числительные могут поменять. То, что числительные связаны со свободой слова, то, что когда было НТВ, можно было собрать миллион подписей против войны чеченской и принести в Кремль под телекамеры, И это было событием, главным событием дня. Его нельзя было скрыть. Вот так работает это. Но когда все механизмы разломаны, нет, это просто увеличило бы число политических заключенных. Полагаю, что не более того.
По поводу тех, кто спасает свои души, занимаясь тем, чем он занимается, понятно. А что заставляет людей свои души продавать? Я говорю про, например, комиков, которые выступали сейчас в Донбассе с этими шутками сортирно-ракетными, про группу «Звери», которая тоже поехала на Донбасс, хотя до этого ее солист выступал против войны, и про других, многих других людей, которые зачем-то выступают в Лужниках, которые зачем-то зигуют, которые зачем-то поддерживают Путина и поддерживают войну.
Послушайте, ну, значит, для того, чтобы продавать, надо иметь, что продавать. И когда, мы охаем, когда какой-то человек, которого мы считали человеком, да, ориентировались на него, вдруг выступает, там, начинает зиговать. Но, по счастью, таких-то почти уже и нет, да? А эти комики, кто вам сказал, что у них вообще у кого-то была душа? Что за продать душу, что? Они просто работают. Они работают, они зарабатывают денежку там, где им дают денежку. Им дают под буквой Z денежку. Они под ней ее получают. Они совершенно, я полагаю, не заморачиваются. Там нет особенных рефлексий. Я посмотрел эту поганую пленочку. Мне кажется, они сами получают удовольствие. Они имеют успех. И ничего, никаких других рефлексий у них нет. А есть те, у кого есть рефлексии. Вот тут удивительно. Там есть действительно вещи удивительные. Я не, сейчас не буду переходить на личности и фамилии. Но действительно, когда человек, с которым ты там когда-то приятельствовал и сидел за одним столом, милый, ироничный, интеллигентный человек из хорошей семьи, когда он вдруг начинает нести публично там, про ядерный, про, значит, атом, ядерный пепел, в который мы должны превратить, да, Европу, вот тут любопытно, но опять-таки любопытно, да, любопытный процесс превращения. Но с душой, я думаю, вы погорячились, большинство из тех, о ком вы говорите, они просто не рефлексируют. Я не думаю, что кто-то из этих комиков ночью просыпается от стыда, уверяю вас. То есть я буду рад, если кто-то из них ночью проснется и начнет ворочаться от того, что ему будет стыдно. И это значит, человек не безнадежен. Но я полагаю, что мы имеем дело совсем с другим уровнем просто... Ну, с другим уровнем сознания.
Нет, ну в смысле с другим уровнем сознания. Как это работает? Человек же не может находиться в коме и в полнейшем вакууме. Он видит информационное пространство, он должен плюс-минус осознавать, что именно он делает. Видеть реакцию аудитории, видеть реакцию общественности какой-то.
А вот тут все сложилось. Аудитория смеется счастливо на шутку о Васе, который нажмет на кнопочку и нет Америки. Аудитория смеется. Почему она смеется? Отдельный вопрос. Сколько там людей в зале... внутренне съежится.
Но не только же они на зал смотрят, не только же на зал, они же видят наверняка, что это растащили просто везде, отменили их концерт в Казахстане. Они должны видеть ту реакцию, которая происходит за пределами зала. Опять-таки, ну наверняка у них какие-то коллеги есть, которые уехали за рубеж, ну, какие-то знакомые люди, которые говорят, боже, мне за тебя стыдно, что ты делаешь?
Нет, 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 я думаю, что таких нету. Которые говорят, мне за тебя стыдно, вряд ли есть. А дальше, ну, стокгольмский синдром, человек склонен себе... И довольно легко, я думаю, себе объяснить, что те, кто ему что-то... Да, что эти просто завидуют, а тех купили. А этим текст написали в Госдепартаменте США.
И вообще это все боты. Слушайте,
а эти боты. Это все очень легко объяснить человеку. Человек защищается. А это когда-то сказал Наум Каржавин замечательную фразу о том, что говорят, что... Трудно говорить правду, но нет, написал Каржавин, трудно принять правду, трудно услышать правду. Сказать правду это пустяки, это не трудно. Говорить правду легко и приятно, как говорил булгаковский персонаж. А вот принять правду, услышать правду про себя это вещь тяжелая. И люди умеют, стокгольмский синдром, да, это как раз про это, как люди умеют защищаться от правды. И я полагаю, что защита. Многослойная защита от того, чтобы стало стыдно. А куда деться человеку? Он должен либо... Ну, какой выбор? Давайте распишем все варианты. Человек должен либо сказать, я против этого, и что дальше? Выступить против этого. Как предприниматель Скурихин, да, прости Украину, и сесть на полтора года. Или как офицер, который отказался воевать и пошел в лагеря. Или как рабочий Михаил Симонов, который... за слово «война» пошел на 7 лет в лагеря.
Или как это многие другие совести. Актеры, которые уехали из страны, а потом уже говорили «я или, против».
Или, да-да-да, или уехать и выступить. Но уехать – это значит разломать свою жизнь. Это значит, да, горек чужой хлеб и круты ступени чужих лестниц, писал Дан, который знал, что такое изгнание, да? Это драма, это перелом жизни, на это надо решиться. Если ты, да, и так сказать, если ты артист Анатолий Белый, то это одна история. А но на одного артиста белого приходится, простите за дурной каламбур, других цветов, так сказать, люди.
Но подождите, есть ведь еще вариант. Есть достаточно артистов, которые остались здесь, в России, которые не участвуют в этих выступлениях, не ездят на Донбасс, которые находят какой-то компромисс, находят какие-то возможности да. дальше да. работать, не участвуя в этом позоре.
Да. Вы знаете что? Я наблюдаю в большом количестве среди своих бывших коллег, бывших друзей, я наблюдаю этот эскапизм и попытку спрятаться. Я с симпатией и жалостью отношусь. Я понимаю, нельзя требовать никакого героизма ни от кого. Но сделать вид, что этого слона нет в комнате по имени «Война», что он не пахнет, да, что обойти этого слона, вот так как вы невзначай жить у себя дома, не замечая этого слона. Вот люди пытаются это делать. Я не представляю, как можно сегодня играть в французский водевиль какой-нибудь, не знаю. Просто делай хорошо, если ты музыкант. А если да, а если ты со словом работаешь, со смыслами работаешь. А как сделать так, как не заметить этого? Это очень сложная вещь.
Но ведь лучше не замечать слона, чем выходить на сцену в Лужниках.
Это, конечно, лучше. Там-то просто уже совсем замазанный позор. Я говорю как раз про тех, кого мне по-настоящему жалко, потому что неплохие люди там есть, и хорошие, и талантливые люди. Но изо всех сил пытаются сделать вид, что ничего не случилось. Изо всех сил несут прекрасное, да, вот просто, да, ходят как на работу, да, работа такая. Ну что можно поделать? Но еще раз говорю, если ты работаешь инженером или мелиоратором или сантехником, то ты можешь просто работать, да, что там, если в тебе нет никаких гражданских позывов, твоя работа не связана со смыслами. Но если твоя работа, если ты литератор, если ты артист, если твоя работа связана со смыслами,
если ты учитель,
с коммуникацией общественной, если ты учитель, невозможно сделать вид, что этого нет. Нет, если ты учитель черчения, то можно. Но если ты учитель литературы, истории, да, то уже трудновато.
Так, а что делать-то всем учителям истории и литературы, там какое-нибудь обществознание в России?
А вот это каждый решает для себя. И я знаю людей, которые, ну, слава богу, я о них знаю, а не столько их, сколько о них, которые прекрасно вписались и стали активистами этих Z-пропаганды и делают на этом карьеры, да, и поднимаются на этом, да, и продвигаются на этом. Знаю тех, кто противостоит этому, противостоит внутри школьной программы, литературой, разговором, да, это требует уже мужества. Это в любую секунду могут погнать, и погнать – это еще не самое страшное. В любую секунду, да, может быть и стук, и любые дальше последствия. Мы не знаем завтрашних правил. Но я знаю людей, которые сопротивляются. Я уже рассказывал про нескольких учителей, которых я знаю, которые в частном разговоре со мной говорят, с моими детьми все будет нормально, мои дети не будут за войну. Вот у меня 15-20 человек, за которых я отвечаю. Вот эти дети, да, все будут понимать правильно. Это человек, это сопротивление. Это буквально сопротивление. Пока еще, по крайней мере, там человек в лагерь не сядет. Но мы не знаем, что будет дальше. Повторяю, это личный выбор каждого. Их несколько этих там вариантов поведения. От, собственно говоря, шамана этих бесстыжих юмористов, проездом через людей, не замечающих слона в комнате изо всех сил, да, и пытающихся жить как будто этого слона нету, да, и небольшое количество, но это славные, замечательные люди, которые в рамках системы, да, на своих рабочих местах снимают фильмы, читают лекции, да, учат детей, но несут в себе сопротивление, как несли сопротивление в знаменитой второй математической школе в советские времена, да, Овчинникова школа. Она была потом разогнана, где просто посреди совка гнилого, антисемитского, кстати, 70-е годы, гнилого, совершенно отвратительного совка, вдруг возникла вторая спецшкола математическая, совершеннейший лицей, совершенно лицейскими правилами чести, с потрясающими, я знал, учителей, да, и истории, и математики, да, сопротивление, вот такого же рода сопротивление. Это люди выбирают для себя, это невозможно, это им невозможно повелеть сделать, да, и невозможно ни шамана отговорить от позора, потому что он даже не поймет, что он носитель позора. Вот шаману объяснить, что он воплощение позора, невозможно, потому что другая система координат. У нас нет общего языка, мы с ним разговариваем, но для него это суахили, он просто не понимает этих слов, которые мы будем ему говорить. Да? Но самая болевая точка и то, с кем можно говорить, это вот люди, это заложники, это люди стокгольмского синдрома. Это, между прочим, я думаю, что это самая большая площадь опоры путинского режима, это люди стокгольмского синдрома. Это заложники, которых нету сил сопротивляться, и которые договариваются с собой, чтобы не сойти с ума, договариваются с собой о том, что все сущее разумно, и что другого выхода нет, и находят доводы за то, чтобы поддерживать эту власть, или жить при этой власти, терпеть эту власть. Это, я думаю, самый большой слой поддержки. Как и в советское время, собственно говоря. В советское время это было менее травматично, потому что более привычно. Потому что наше поколение никогда до Горбачева не жило при свободе. Мы вообще, я впервые услышал о приоритете общечеловеческих ценностей от Горбачева, мне было 30 лет уже, когда я вообще услышал это словосочетание, разделение властей, вот это все, да. Мне было под 30 лет. Да, мы не знали этого. И поэтому нам было легко при советской власти, потому что она была как сотворение мира. Она была всегда, и я думал, что я при ней умру. Сегодня ваше положение, вашего поколения и чуть более старшего, гораздо драматичнее, потому что вы слаще морковки что-то пробовали, вы пожили при свободе. Вы знаете, что это неприлично. Вам успели рассказать. Мы вам успели рассказать, что это неприлично. И вам поэтому
и зачем труднее, вы это сделали?
А чтоб вам жизнь медом не казалась.
Спасибо. А то вот без вас было бы весело.
Да-да-да. Жили бы себе в рабстве. Послушайте, ну червяк, он не рефлексирует, он не страдает от того, что он червяк. Он ползает глист. Он живет там и живет там, где он живет. Ему по-своему хорошо. Зачем ему объяснять, где он? Как называется то место, где он? И что его самого зовут Глист. Это обидно. Поэтому, конечно, да, жесткая метафора, но тем не менее. Тем, кто прожил это десятилетие свободы, которое случилось на вашем там совсем детстве, да, и моей относительной молодости, ну, уже не молодости, но тем не менее. Это десятилетие свободы, оно дало такую систему координат, которая делает затруднительным обратное путешествие в эту казарму, к Ким Чен Ыну. Мне вот после Андропова к Ким Чен Ыну мне было бы легче, и после Суслова. А вот после, знаете ли, да, после академика Сахарова, да, Юрия Афанасьева и Юрия Рыжова, да, мне уже труднее к Ким Чен Ыну. И вам труднее, и хорошо.
А после революции нормально было Ким Чен Ыну?
После какой революции?
Ну, вот нашей великой 17-го года. Или тогда люди не заметили особой разницы? Из под императора, под большевиков?
Это нет, там другая совсем история. Там, да, читайте фельетон Аверченко, да, про это. Как одурили тебя там, Ваня, как дурную шутку с тобой сыграли. Потому что шел-то за новой жизнью, за хорошей жизнью. Обещали же, что будет лучше, что надо только вот этих вот свергнуть, и будет лучше. А попали в гораздо более тяжелую кабалу, в гораздо более репрессивную кабалу, в гораздо более жесткие условия. Но их, там был обман. Там под священными лозунгами людей привели так сказать, на Колыму под священными лозунгами борьбы, да, землю крестьянам, фабрики рабочим, власть советам, а потом расстреляли и рабочих, и крестьян, и сторонников народовластия. Это был обман, это был самый чудовищный, может быть, обман в истории человечества, сравнимый только со Святой Инквизицией, да, по масштабам обмана и насилия. Да, это был в 20 веке, разумеется, самый серьезный, самый большой обман. То, что происходит сейчас, тут даже обмана особенного нет. Это просто отрыжка империи. Это просто вот, да, империя сдыхает на наших глазах и, к сожалению, на наших судьбах, да, переламывая напоследок, так сказать, новые и новые поколения. Это может продолжаться какое-то количество десятков лет, но империя сдыхает, это совершенно очевидно. Вот. Повторяю, к сожалению, исторические строки такие, что, так сказать, плюс-минус два поколения — это в пределах погрешности. И вот это ужасно. Речь ведь идет не о том, что мы изменим какой-то исторический вектор. Речь идет о просто конкретно поколениях людей. Вот эти миллионы детей, которые сейчас все-таки рождаются, вот они пойдут на пушечное мясо напоследок этой империи, или у них есть шанс да, на какую-то другую судьбу. Вот ведь о чем разговор. А какая-то абстрактная Россия – это уже для историков и философов. Вот конкретные мальчики и девочки, которых буквы Z сейчас выстраивают. Вот они успеют пойти на пушечное мясо, эти мальчики? Или что-то в их счастливый случай, монетка встанет на ребро, и к моменту, когда они могут стать пушечным мясом, у них будет какая-то другая судьба. Вот о чем речь сегодня.
Чуть-чуть вернусь, у нас меньше 4 минут остается к тому, что как можно танцевать на сцене, условно говоря, делать вид, что войны не существует. А мы с вами перед эфиром говорили про стыд за ответ «хорошо» на вопрос «как дела?». Вы говорили, что не да. нужно стыдиться через... А может быть, наоборот, хорошо, что есть люди, которые готовы выходить на сцену, танцевать и дарить людям какие-то позитивные эмоции, да, осознавая, что идет война, но не вынося это на сцену.
Нет. Разумеется, я далек от того, чтобы осуждать и говорить, что люди должны устраивать демонстрации. Десятки моих друзей да, делают свою работу. Жизнь идет, все равно люди влюбляются, да, все равно идет жизнь. И нельзя требовать остановки жизни в связи с войной, несправедливостью. Всегда где-то война и несправедливость. Нельзя требовать от людей, чтобы они просто да, замерли в трагической паузе. Это манипуляция, так нельзя делать. Я писал об этом год назад применительно к вот этой теме, о том, что нельзя просто, чтобы тебя парализовало это. Да, жизнь идет, да, мы, да, люди, все равно весна, все равно люди ходят в рестораны, влюбляются. Да, и так далее. Футбол смотрят. И вот я смотрю, вот играет Украина, и украинские болельщики на трибунах. И что, начать их хлестать по щекам, что они на трибунах, они воюют? Да? Это безнравственно, это манипуляция, так нельзя. Жизнь прокладывает, я говорил уже, писал об этом, жизнь прокладывает русло везде. В гетто были театры, да, в оккупационных зонах. В гетто были театры, бордели были, да? Все было в жизни, была все равно. Люди жили. И жизнь прокладывает русло везде и всюду. И это абсолютно нормально. Я сейчас говорю только о рефлексиях внутренних. Как человек сам с собой да, договаривается, что каждый может делать то, что он может делать. Зона ответственности своей определяет только сам человек. И нельзя ничего сделать ни с шаманом, ни с Карамурзой, понимаете? Нельзя устыдить шамана и нельзя объяснить Карамурзе, там, Навальному, что не надо было возвращаться. Потому что каждый человек выбирает для себя сам. Да? Шпагу, слово для любви, для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Да, каждый выбирает по себе. И люди, которые выбирают, да, в этом окукленном состоянии, но все-таки не сучиваться, что-то делать, да, да, нести, да, немножко давать выдох людям. У Губермана была строчка: «Я утешал рабов уставших, отвечу я, и Бог заплачет». Утешать уставших рабов – тоже работа. Но повторяю, каждый выбирает себе, зону своей ответственности. И не, тут не может быть никакого одного такого такой каменной плиты, которую мы сверху положим и скажем, вот, это правильно, вот тебе скрижаль и делай по ней. Нет, у каждого в этом смысле свои правила и своя зона ответственности.
Спасибо огромное. Это был Виктор Шендерович в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Сразу после нас особое мнение Виктора Ерофеева, проведет его Никита Василенко, потом «Слух и эхо» Сергея Бунтмана. Ну и дальше можете сами посмотреть в телеграм-канале «Живого гвоздя». Подписывайтесь заодно и хорошего вам дня.